«Город для каждого» с Айдаром Метшиным.
Всем здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Юрий Кораблев. Это подкаст под названием «Город для каждого» с Айдаром Метшиным. И, как понятно из названия, рядом со мной находится Айдар Метшин, депутат Государственной Думы. Айдар Раисович, добрый день.
Добрый день, уважаемые слушатели, дорогие друзья.
Как вы помните, в предыдущей программе мы просили слушателей поделиться своими идеями, мнениями о том, как сделать город идеальным, чтобы он был удобным и комфортным. Вот мнения у нас пришли. Айдар Раисович, вам как интересно узнать, что пишут люди и все-таки каким они видят
идеальный
город?
Безусловно, мы и обратились, Юрий, к нашим слушателям в предыдущей программе с тем, чтобы они выразили свое мнение и высказали свои предложения в том, каким они видят город, счастливый, комфортный город. Было бы интересно, конечно.
Давайте начну эти мнения озвучивать. Пишет нам Надежда, 29 лет, из Дубны. Это Московская область. У меня малыш. Для меня сейчас комфортный город, город, по которому удобно передвигаться с детской коляской. Говорят, рожайте детей, а бордюры, лестницы, все так сделано бездумно и неудобно. С коляской выйти из двора невозможно. В транспорт без помощи сесть нереально. Выйти со двора, дойти до поликлиники – целая история. Имеет право на жизнь, да. Давайте я сейчас все зачитаю и обсудим, да. Пишет Константин, 14 лет, Москва, идеальный город, имеет нормальные продуманные велодорожки с нормальными светофорами. Даже в Москве в центре есть опасные дорожки, когда велодорожка вдруг упирается в проезжую часть. Или когда зеленый свет одновременно горит для велосипеда прямо и для машины на поворот. Ну вот подросток, да, но имеет свое мнение тоже по поводу устройства в городе.
Мнение действительно соответствует тем вопросам или проблемам, которые существуют.
Так, Роман, 39 лет, Санкт-Петербург, идеальный город, город без велосипедистов и собачников. Вот
может,
так.
Может быть, еще и без людей.
И без кошек тогда уж, да, растут.
Это мнение.
Так, Катя, 22 года, Дмитров, в городе должен быть баланс, надо, чтобы были места, куда сходить молодежи, а то особенно в небольших городах после школы вообще делать нечего. Даже в кинотеатрах много где нет. Ну и работа, чтобы была после школы, учеба и работа, это самое важное. Не все хотят уезжать из родных мест, но иногда варианта нет.
Здесь важно, что вначале человек сказал или обратил, как баланс. Должен быть баланс. Вот это совершенно
это
верно.
Это самое главное.
Конечно.
Так, смотрите, у нас такое большое письмо к нам пришло. Я сейчас попробую тезисно его зачитать. Светлана Ивановна написала, 71 год, Верея, Московская область. Город удобный тогда, когда начальник города умный. Когда дурак, так ничего и не поможет. Живу в старом маленьком городе. Власти решили делать упор в его развитии на историю. Но реальной исторической значимости нет. Есть торговые ряды 17 века и храм 16 века. И все. Такого в России, к счастью, много. Рядом Можайск, Бородино. Места с реальным историческим значением. При этом Верея – центр дачных мест. Это единственный город вокруг. Почти сотни СНТ. И все на выходные приезжают сюда закупаться на неделю. Вот и сделайте город локальным центром торговли. Современное, обустройте парковки. Дальше не буду читать, очень большое письмо, но вот смысл и суть понятно. Айдар Раисович, я хочу с вами обсудить вот эти мнения. Да, мы говорим об идеальном городе. Вот давайте обсудим то, что говорят люди.
Ну, во-первых, я хочу поблагодарить наших слушателей за обратную связь, за реагирование, за заинтересованное отношение к той территории, на которой они проживают. И эти мнения где-то общие, где-то разные. Видите, даже город без велосипедистов и животных, ну, в общем-то, что называется, спорно. Но это еще раз подтверждает ту истину, которую, в принципе, мы обсуждали и в прошлой программе, о том, что для каждого человека свой город, и у каждого жителя свои представления, свои ожидания от места, где он проживает. Я уже сказал, что есть и общие, характерные для всех, и есть отдельные по категориям возрастным, гендерным. Вот, скажем, если говорить о наших молодых мам, то, к примеру, для них, безусловно, важно, чтобы в шаговой доступности рядом были объекты детства, что называется, детские сады, школы, поликлиники, досуговые центры. А те же мамы, у которых уже дети подросли, что называется, на выходе во взрослую жизнь, но еще не получившие профессиональное образование, но для них важно, чтобы была возможность выбора учреждений профессионального профиля и возможность самореализации в будущем. Собственно, как и для молодых мам, чтобы у них тоже была возможность для самореализации, как вот занятие по душе, близкое к дому, чтобы что-то было. У пожилой категории наших уважаемых людей, у них свои предпочтения, тоже шаговой доступности. У мужчин, наверное, вот глав семей, да, у них несколько иные, где в первую очередь, наверное, это... возможность обеспечить свою семью. Это работа, это возможность заработать хорошую квартиру для семьи, с тем, чтобы была устойчивая возможность для комфортного проживания.
Да даже такой момент, чтобы было куда машину запарковать для главы семьи, безусловно, это ведь и проблема наших городов.
Безусловно. Но это вторично, но тем не менее при выборе это тоже имеет значение.
Вторично, но когда ты приехал после работы, когда ты много работал...
Оно становится первичным.
Оно становится первичным, когда ты кружишь вокруг домов в 10 вечера, а поставить, припарковать машину некуда.
Совершенно верно, Юрий. Это все вот те, казалось бы, и разные, но все равно объединяющие разные категории людей вопросы и проблемы. В то же время вот есть, ну, наверное, такие общие для всех, независимо от возраста, пола, социальной принадлежности наших жителей, условия, которые, ну, являются базовыми. И это, мы об этом также говорили в первой программе, это стабильность. Стабильность и безопасность. Вот тех условий, которые тебя окружают, стабильность и уверенность не только в завтрашнем дне, но и в сегодняшнем дне. Экономическая стабильность, финансовая стабильность семьи, стабильность социальной и политической. Мы сегодня это хорошо особенно чувствуем, понимаем, насколько это важно. Уверенность в том, что завтра будет не хуже, а лучше, чем вчера.
Айдар Раисович, вот вы управленец с большим опытом, вы бывший мэр. Давайте сыграем, может быть, в такую игру в радиоэфире. Представим, что я молодой мэр. Да, вот что мне делать со всеми этими обращениями? И можно ли найти баланс для всех жителей города? Как сделать так, чтобы всем этим жителям в городе было комфортно, удобно, всех все устраивало?
Это очень сложный вопрос. И очень важный с точки зрения целеполагания. То есть задача мэра, если говорить в целом, конечно, создать вот, условия для всех категорий. И условия нормального, комфортного проживания, которые из вот этих составляющих, которые мы назвали, о которых говорили и будем говорить, детализируя, и состоит. Поскольку все то, что тебя окружает, влияет на твои ощущения. Вот как вы сказали, парковка. Может быть, замечательная квартира, чистый подъезд, но он, приехав с работы, с семьей приехав... не знает, как припарковаться, куда поставить машину, и это вызывает дискомфорт.
Это даже, я бы сказал, гнев вызывает. Гнев на соседей, на семью. Да, иногда вот бывает такое, что на нервах мы выплескиваем. Безусловно, на это... руководство, на власти города, разумеется.
Это не добавляет положительных эмоций. И задача мэра, задача в целом органов управления территориями, вот создавать эти условия.
А как мэр, он должен что, на территорию выходить? Вот мама с молодой коляской, да, бордюры. Ну, наверное, мэр не ездит там с коляской, да? Вот он, может быть, даже и не понимает, что коляска тут не проедет.
Он должен понимать, безусловно. Во-первых, в первую очередь, с моей точки зрения, это моя практика, я все то, что говорю, я проецирую через свой опыт, свою практику, которую я наработал, получил и работая с людьми и для людей. И это не громкие слова, это не пафос. Я могу сказать, что быть мэром – это очень непросто. И не у каждого это получается в силу определенных специфических качеств, которые в этой работе должны присутствовать.
Немножко отступлю, вот такой вопрос возник сейчас. А мэр – это такая системная работа? Или вот человек сидит просто в своем кресле и такой думает, что бы хорошего для людей сделать?
Конечно, нет. Это, если даже такое мнение бытует, это совершенно не соответствующее действительности мнение. Мэр – глава территории, человек, который должен знать все и вся. Вообще, это специфика работы. Во-первых, никто этого не учит. Учит жизнь.
Опыт.
Учит практика и опыт. И я могу сказать, что как раз через опыт, через практику, через ежедневное детальное погружение в каждое из направлений это является результат. Или не является. Поэтому мэр должен знать все. Во всяком случае, он должен знать всю структуру и, что называется, пандус, он, куда он ведет. Он должен вести туда, куда он должен вести. Я образно говорю, конечно.
Ну, да, тут ведь, ладно с этим пандусом, тут большая ответственность, например, не заморозить людей зимой, да, скоро ноябрь и декабрь, зима, как всегда, приходит неожиданно, вот... Давайте поговорим, может быть, на эту тему, есть ли какие-то стандарты подготовки города к зиме, потому что я вот так представляю, что я молодой мэр, честно говоря, вот зима впереди, мне страшно становится.
А ведь... и вы правильно боитесь или опасаетесь, потому что действительно зимние условия, они специфичные,
даже...
более сложные. Более сложные, но посмотрите, вот когда обильный снег выпадает, ну, сразу кажется, что никто не работает и что вот все стоит. А справедливости ради надо сказать, что, конечно, это не так. Потому что, ну, возьмите, каждый же имеет свой опыт, да. Вот, допустим, у меня родители живут в деревне. Uh-huh. И я, приезжая в деревню, не заходя еще к родителям в дом, беру, когда снег выпадает, uh-huh. беру лопату и, uh-huh. что называется, нажал кнопку, uh-huh. и спина в мыле. Uh-huh. Попробуйте только вот даже этот небольшой промежуток времени во дворе, перед домом очистить самому. Это вообще очень сложный процесс, процесс подготовки, ну, если мы говорим о зимних условиях, очень комплексный вопрос, очень большой, но к нему, естественно, надо готовиться.
А как вот, летом. Вот этот процесс, как он происходит, подготовки к зиме? То есть, с чего все начинается?
Начинается с завершения лета. Вот начинается, точнее, весна, лето, осень. Это период подготовки к зиме по всем направлениям. Особенно по вопросам инженерной коммуникации и инфраструктуры, которые или санируются, или ремонтируются, или новое строительство. Это все то, что проходит в летний период. И когда вот мы в некоторых случаях создаем неудобства для наших жителей, это все тот процесс, который позволяет или должен позволять в результате комфортно себя чувствовать в зимний период. Как, что мы хотим? Мы хотим, чтобы дома было тепло. Да, но да. Для этого необходимо, еще раз, провести большой объем работ по инженерной инфраструктуре. Потом опрессовка, потом подача тепла. Это тоже процесс очень длительный с точки зрения процедуры. И мы начинаем всегда с социальных объектов. Я могу сказать на своем примере, что мы уже давно ушли от нормативного параметра подачи тепла, потому что он всегда возникает в такой межсезонье, и всегда это
зябко,
холодно, неуютно, и дети болеют. Ну, в общем,
особенно это, в детских садах,
и мы, договариваясь с жителями, поскольку это uh-huh. влияет на тариф, на увеличение стоимости, uh-huh. но uh-huh. это стоит того, чтобы начать раньше. Но чтобы начать вообще, в принципе, подачу тепла, нужно провести большую комплексную работу, начиная с весны, лета и осени.
А вот мы говорим про идеальный город. Скажите, в идеальном городе жители как-то помогают властям, принимают участие в подготовке к зиме? Помните, раньше нас учили как-то окна заклеивать перед зимой? Сейчас вроде стеклопакеты, и никто не думает про то, как мы тоже должны как-то участвовать в подготовке к зиме. Или это все-таки уже в Советском Союзе должно остаться? Как это должно происходить в нашем с вами идеальном городе, о котором мы с вами говорим?
В идеальном городе я считаю, что жители не должны участвовать в подготовке к зимнему периоду.
Иначе никакой подготовки не будет.
Верно. Должны всем заниматься лекарево, пекарево, пекарево.
Только все разругаются.
Но еще раз, люди платят за это деньги. Uh-huh. И они имеют право получить тот результат, за которые не заплатили. И подготовкой к зиме, и ведением всех процедурных процессов, технологических процессов должны заниматься специализированные службы. И времена, а я их хорошо помню, как и вы, Юрий, как и многие наши слушатели, когда перед наступлением холодов жильцы массово утепляли рамы своих окон, они прошли, это было связано, ну, тогда с качеством оконных рам, что называется, дуло всегда, угу, дуло везде, поэтому это был такой массовый процесс. Сегодня, к счастью, пришли новые технологические решения, в этом сейчас просто нет необходимости. А вот в чем есть необходимость? Однозначно, с моей точки зрения, это в привитии у наших людей чувство бережливости, чувство рачительности в использовании энергетическими ресурсами. То есть быть экономными и экономными в своих же интересах.
А вот из вашей практики, когда вы управляли большим городом, да, Нижнекамском, есть ли такой пример вот, экономии прямо, ну, как бы в масштабах всего города, да? То есть какое-то принятое решение,
да,
и вы экономите. А что, вот какой-то пример?
Во-первых, в целом сейчас не только тенденция, да, люди стали меняться, хотя еще не существенно в понимании, да, что это нужно для них. Это не только деньги, это и комфортность тоже. Uh-huh. Но все равно люди становятся более рачительными и через деньги тоже.
Счетчик стоит,
махает. Я хочу сказать, что и технологические решения, и возможности, они сегодня способствуют тому, чтобы это делали люди. Это приборы учета, приборы регулирования. И на ваш вопрос, что, допустим, мы делали такое существенное и измеримое с точки зрения экономики. Безусловно, это вот в нашем случае в Нижнекамске мы реализовали большой проект, энергосервисный контракт по уличному освещению. Это существенные миллионные средства, которые нам позволили сэкономить и направить эти средства на решение других городских задач и вопросов.
Ну, то есть, проще говоря, вы не экономные лампы поменяли на экономные, правильно?
Упрощенно так. Хотя
да.
комплекс это и режим работы, это и качество ламп.
А режим работы просто попозже включается, раньше выключается или как?
Все через безопасность, все через комфортность. Да, там тоже есть масса моментов, которые способствуют экономике, в хорошем смысле этого слова. То есть, гореть должно быть там тогда, когда нужно.
Когда есть необходимость, да. То есть, не выключать полностью,
конечно,
а просто чуть меньше.
Но с точки зрения безопасности. Там есть нормативы безопасности дорожного движения. То есть, через это. Но однозначно это миллионы рублей.
Согласен.
Но это, если мы говорим о городе в целом. А возвращаясь к... Вот данные есть исследования. Возвращаясь к жителям, их участие, как вы говорите. Участие... рачительнее, бережливее относиться к тому, что ты используешь.
Давайте еще одну тему обсудим. У нас не так много времени остается. Вот одно из мнений оставил напоследок, да, от нашего слушателя. Не стал читать его в самом начале. Так, значит, пишет нам Алина из города Татарск, это Новосибирская область, город с населением 23 тысячи человек, пишет про то, что в маленьких городах сложно самореализоваться. Те места, которые есть, ее не устраивают своим небольшим выбором, а другого нет. И вот такая проблема. А как горожанам в небольших городах, что называется, найти себя?
Очень,
чтобы они не уезжали в большие города, Москву,
верно,
Санкт-Петербург.
Очень, очень важный вопрос. Может быть, тепло в доме, может быть, комфортно во дворе, но если нет у человека возможности быть нужным, полезным, это еще раз не громкие слова, чувство самореализации, нужности и для семьи, и для людей, окружающих тебя, и для страны, это чувство, оно существенное. И вопрос самореализации – это важнейший вопрос, который также влияет на ощущение счастья, комфортности. И результаты исследований показывают, что к сожалению, только 36% россиян работают по специальности, полученной в высших учебных заведениях. Только 36%. 64% опрошенных заявили, что не работают по профессии, которую они получили ранее. При этом 40% признались, что никогда не работали по специальности, а 24% работали в прошлом. Вот такая Не очень грустная статистика. Uh-huh. А это ведь не просто статистика, это жизнь и судьбы людей. Но я хотел бы обратить внимание Алины и других наших слушателей на возможности, которые появляются в современной нашей жизни, которые связаны с приходом вот новых технологических решений. Это и новые формы дистанционного обучения, и возможности дистанционной работы. И вот пережитый или переживаемый, но в большей степени уже, слава богу, пережитый период первой волны пандемии, когда мы ушли на дистант, показал, что, оказывается, есть и возможность, и эффективная, и качественная возможность работать удаленно. И, например, наш финансовый, имеется в виду в России, финансовый университет при Российской Федерации организует бесплатные курсы переквалификации для молодых мам, о которых мы выше говорили, и для людей предпенсионного возраста. Абсолютно бесплатно вот, в формате онлайн можно освоить удаленные профессии специалиста по рекламе, по работе с маркетплейсами, что сейчас очень актуально, и получить диплом государственного вуза. При этом названный финансовый университет, он оказывает содействие в трудоустройстве. И в других направлениях и специальностях такая возможность есть. Я хочу сказать, что ты можешь жить не в центре столицы, да, быть где-то на периферии, но иметь возможность получить качественное образование, затем трудоустроиться посредством вот таких новых уже форм и обучения, и работы. Поэтому, Алина, двигаться надо, надо быть конкурентным. Вы знаете, если ты... Вообще мы вступили в фазу острой востребованности в кадрах, в разноотраслевых профессиях, специальностях. И надо быть сильным с точки зрения конкурентности. Если ты будешь профессионалом своего дела, за тебя будут бороться, за тобой будут гоняться работодатели. Мы, к сожалению, сейчас видим практически, если не во всех, то в большинстве направлений, отраслях потребность в кадрах.
И любой мэр будет рад таким жителям.
Знаете, это однозначно. Вот говорят, свято место пусто не бывает. Бывает. К сожалению, мы сейчас, а может быть, к счастью, это период возможностей и для молодого поколения в первую очередь.
Спасибо вам за этот интересный разговор и полезные рекомендации для мэров и для горожан. Мы сегодня вот поговорили на такую тему «Идеальный город». Мы, конечно же, продолжим наши разговоры на тему городов, на тему урбанистики, на тему управления городами. Это сегодня очень интересная тема для наших слушателей. И хочется задать вам, дорогие друзья, следующий вопрос. Как вы относитесь к вопросу личной активности в управлении и жизни города? Пишите нам. До новых встреч. Я напомню, что это был подкаст «Город для каждого» с Айдаром Метшиным. Да, вы еще что-то хотели, да?
Я хотел бы добавить, чтобы вот наши слушатели более активно выражали свое мнение, свою позицию. И вот в вашем вопросе, вот какие инструменты обратной связи наши жители видят как наиболее эффективными в выражении своего мнения, и какова, на взгляд наших слушателей, должна быть роль населения в управлении городом, когда мы говорим, что он должен быть идеальным, он должен быть комфортным, он должен быть прекрасным. Поэтому, уважаемые слушатели, спасибо вам за обратную связь, и мы надеемся, что вы также заинтересованно будете нам предлагать те идеи и предложения, которые будут способствовать тому, чтобы мы находили те инструменты, которые будут делать и улучшать качество жизни наших людей.
А мы вам обещаем интересные темы для обсуждения, для разговора. Это был подкаст «Город для каждого» с Айдаром Метшиным. У микрофона был Юрий Кораблев. Всего доброго и до встречи в эфире радио «Комсомольская правда». До свидания.
Всего доброго.
«Город для каждого» с Айдаром Метшиным.